Шалом, אנחנו קוראים...
Здравствуйте, мы читаем избранные отрывки на тему Ханука. Продолжаем с 11-го отрывка. Можно задавать вопросы, смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке.
Весь наш духовный подъем зависит от группы. Поэтому войны, они всегда заключаются в том, как собраться, объединиться, как прийти к состоянию, когда в объединении высший свет начнет светить, объединяя нас и поднимать нас с теперешней ступени на более высокую. И если мы недостаточно прикладываем усилий, тогда тот высший свет, который должен нас поднять, работает в Ахураим, в обратной стороне, и приносит нам проблемы, давление, войны, для того, чтобы мы пробудились к его помощи, хорошим путем или не очень-то хорошим, но вышли из состояния нижней ступени и поднялись таким образом к более высокой. Так мы всегда поднимаемся. Не только в этих больших подъемах из желания получать к ступени бины, желанию отдавать, и из желания отдавать к желанию получения ради отдачи, но на каждом буквально шагу. Когда группа, в которой мы находимся, каждый в своей десятке, она как лифт. Когда если человек вкладывает в нее силы после вложения этих сил, которые называются мерой, полной мерой сеа, этот лифт уже работает с ним, то есть высший свет пробуждается и светит ему. И так он поднимается из предыдущего свойства, которое было у него, к следующему. И это называется, что человек поднимается на ступень. Как сейчас вопрос? Как мы пользуемся группой как лифтом? Когда один раз мы вкладываем в группу, после того, как мы достаточно вложились, группа становится лифтом и поднимает нас. Как это работает? Давайте сформируем это в каком-то объяснении, пожалуйста.
Я думаю, что последнее предложение Рава как раз и было объяснение этого процесса. Мы вкладываемся в группу, прилагаем силы в то время, когда у нас есть силы дать. Вкладываться в группу означает все время заботиться о важности и величии цели среди товарищей, в десятке, во всей группе. А когда мы включаемся во всех товарищей, и они поднимаются, то поднимают нас вместе с собой.
Да. Какой вклад поможет группе поднять тебя? То есть ты не можешь подняться, пока ты не заплатишь за это. И суть того, что ты вошел в лифт, уже лифт поднимется, все зависит от тебя.
Да, если десятка — это уже десятка такая, единая, то это механизм, кто-то поднимается, спускается. Но если ты служишь ей, молишься за нее, то тогда и работает как лифт.
Да, каково наше отношение, если человек всего себя отдает товарищам и понимает, что это та помощь, которую творец дает товарищам, если он так естественным образом к ним так относится, он с ними связан, и тогда все поднимаются вместе.
Внутри десятки находится Творец. Есть свет. Если ты вкладываешься в нее, ты присоединяешься к этому свету. И это поднимает тебя. Но твой вклад в десятку — это не вклад в себя, это вклад в товарищей. И это приходит... Ну, короче, ты помогаешь товарищам объединиться со светом. Поэтому это поднимает всю десятку.
Ну, скажем, тем, что мы вместе играем в следующий этап, мы тем самым вызываем его, мы поднимаемся над тем, что ощущается, существует, то, что мы поднимаемся выше знания, мы тем самым вызываем следующий этап.
Группа как лифт, все время поднимается в духовном. Как только ты включаешься в нее, превращаешься в ее часть. Став в ней как одно, ты поднимаешься вместе с группой.
Товарищи, в десятке — это твои девять первых сферот, которых ты строишь в важности и величие, и когда ты строишь, ты как Малхут, ты прилепляешься к ним, и они просто вытягивают тебя наверх.
Все, что вы сказали. Ну, все.
Малит Кварвед.
Лифт уже работает. Мы должны находиться в свойствах этого лифта, это отдача. И тогда ты там. И тогда девять первых сферот работают над тобой, если ты, однако, сокращаешь себя.
Это работает в тот момент, когда мы молимся. Молитва поднимает этот лифт. Когда мы просим друг за друга, призываем Творца, становится нечто духовное, тогда поднимаемся.
Десятка — это моя следующая ступень, и поэтому в тот момент, когда я отменяю себя перед десяткой и делаю все, что я могу для того, чтобы поддерживать ее, я прихожу к подобию определенному свойству с ней и достигаю ступени десятки, потому что отменил себя. Это как Гальгальта Инаем, который входит в Ахаб Высшего. И тогда десятка в результате этого поднимается еще на ступень, потому что мы вместе притянули свет, и снова ты отменяешь себя. И так она поднимается на ступень, а ты поднимаешься за ней. Все время так.
Каббалисты пишут об этом. Говорят, что первенец получает вдвое больше, а молящийся за товарища получает первый. То есть это работа вклада в товарища. Все возвращается к тебе.
Достаточно того, чтобы ты был самым маленьким винтиком в лифте в тот момент, когда он поднимается, ты поднимаешься с ним. И главное — это включиться в лифт, быть частью его, неважно какой частью. То есть, если я не поднимаюсь по своим свойствам в отдаче, в постижении, тогда я не включаюсь в десятку. Очень просто. Я должен видеть десятку уже готовой, что она хочет меня включить, способна. Каждый отрицающий отрицает по собственным недостаткам. Я не вижу ее в идеальном виде. И все зависит от меня. Если Творец приводит меня и говорит: «Возьми себе, это твой хороший жребий, и я должен здесь отменить себя полностью», и тогда в таком случае я приглашен к этому подъему. Если я завершил пробуждение, признак того, что есть у меня лифт на следующий этаж, и я снова должен отменить себя перед десяткой, она уже кажется иной десяткой, улучшенной, может быть, даже более худшей, когда я должен оправдать ее в своих глазах. И снова та же работа. Объединение, отмена. И если я прикладываю силы, десятки, то, что называется, так снова в полную меру, тогда лифт поднимается. И снова, и так каждый раз, да? Вопросы на эту тему? Нет. Хорошо, ну это понятно. То есть так мы работаем с группой, насколько я отменяю себя, вижу ее в идеальном, совершенном виде, и отменяю себя перед этим совершенством, я в таком виде поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь. Да?
Куда я поднимаюсь?
На следующую ступень. Ощущение, постижение внутри группы. Если ты завершил свое усилие по объединению, по отмене себя перед ними, ты раскрываешь, что это не товарищи. Ты раскрываешь, что это те самые духовные свойства. Только они казались тебе раньше товарищами, каждый со своими проблемами, со своими изъянами. А на самом деле нет такого. Это девять ангелов, которые находятся для того, чтобы помочь мне поднять себя на меня на своих крыльях. Именно так я поднимаюсь. А после этого снова у меня та же работа. То есть получаю состояние падения, отягощения сердца. Я вижу в них еще более худшие состояния, что они не ангелы, а наоборот, и не хотят объединяться, и не способны объединиться, и вообще, что я делаю тут среди них? Я сам хочу духовного, и я не хочу духовного. Еще. Таким образом, пока я не ловлю себя на том, что то, что не делает разум, делает время, и начинаю работать над собой, и вижу, что нет, все зависит от меня. Я вижу их отрицательными, и это потому, что я такой, и кроме меня только и десятки только Творец, и нет иной реальности, а все что остальное, что представляется нам, это воображаемая реальность моих испорченных, получающих килим. И я пытаюсь все видеть в таком виде, что это отдающий килим. Все находятся в духовном состоянии. Весь мир, шхина облачена во весь мир. И это моя группа. И я готов соединиться с ними, и хочу, и прошу, и вкладываю силы, пока не наполняется мера. И тогда эта десятка становится настоящим лифтом. И я поднимаюсь на следующую ступень, и так с одного уровня на другой, как объясняет нам Зоар, когда буквально поднимаемся с одного облака на другое, именно так. Да?
Как я вхожу внутрь лифта?
С помощью взаимовключения, с помощью отмены, с помощью объединения. И главное, это с помощью молитвы. Когда я раскрываю, что я не способен, что я не хочу. Это то, что мы изучали вчера. Сегодня мы должны 11-й пункт изучать. Отлично. Почитай 10-й.
Десятый отрывок из статьи Рабаша «Какие силы нужны в работе». Когда Творец сотворил им чудо, то есть помог им, то все увидели, что вся работа ни к чему их не приводит. То есть вся работа была зря.
Все, что они вложили, человек, который вложил, ну не знаю, всю свою жизнь, десятки лет. И сейчас, когда Творец помогает ему, он говорит, что Все эти годы не было в них никакой пользы. Не было пользы. Почему?
Потому что не смогли покорить их. Как сказано, отдал ты сильных в руки слабых, и многих в руки немногих.
То есть не в наших силах подняться на духовную ступень никогда.
То есть с точки зрения природы и разума, они никак не могут победить, потому что были слабы и малы количеством. И они увидели разумом, что Творец помог им,
потому что они были слабы и малочисленны по отношению к духовному. С нашим злым началом мы не способны завоевать его, победить его, не можем воспользоваться им, чтобы подняться в духовного. Духовное. Нет у нас ничего, кроме эгоистического желания получать. Нет ничего. Так как же мы можем? Только искра, которая показывает какое-то направление, не более того, сил она не дает мне.
И это учит нас тому, что если Творец помогает, то не обязательно Он может помочь именно сильному человеку. Так же, как и слабому человеку Он помочь не может.
Потому что нет ни сильных, нет ни слабых. Нет. В нашем состоянии нет, потому что все по отношению к Творцу, по отношению к Высшему Свету, к более высокой духовной ступени. Или в остальном желании получать, в более или меньшем, большем или меньшем желании получать, которое дал Творец, это тоже за счет Творца, а не человека. Какое желание он получит, он получает, и в каком виде это работает в нем с рождения.
Из сказанного мы можем видеть, какие большие силы и хорошие качества должны быть у человека, чтобы Творец помог ему, чтобы он мог приблизиться к Творцу. И следует объяснить в духовной работе. «Отдал ты сильных в руки слабых». То есть сильные мысли и сильные желания эллинов в человеке отдал в руки Исраэля в человеке, которые слабы мыслями и не обладают особыми способностями. Но ни сильного желания, ни способности преодолеть желания народов мира нет у них. И при этом ты отдал сильных в руки слабых. И это называется чудо, потому что не может человек по своей природе преодолеть их.
Хорошо. Да? Ладно, все согласны. Да?
Я не совсем понял, как это работает. Ты делаешь вклад в группу, и воочию ты видишь противоположные результаты. Не то, что становится лучшее свойство.
Конечно же, нет. Ты еще не получил помощь. Твое злое начало — это пока что то, что есть у тебя, и не более того. И ты еще не пришел к состоянию, когда ты достаточно просил, достаточно отменил себя перед группой, достаточно хочешь объединиться с ними? Нет, пока что нет этого. То есть нет мены по отношению к группе, а над отменой объединения с группой, а над этим просьба к Творцу. Все эти три составляющих пока еще ты не реализовал, чтобы это называлось СЕА, полной мерой. И поэтому группа пока что кажется тебе так, как ты их видишь. Кто там? Дуди, Моша. Ну, что есть в них? Такие же, как я. Да, все такие брошенные. Это называется слабые и глупые. Это Израиль перед тем, как они получают помощь. И только с помощью того, что получают помощь, они становятся такими, которые могут преодолеть сильных и умных. Это наше злое начало. Насколько оно держит у нас и в разуме, и в чувстве, не дает никуда убежать. Да?
Вопрос семинара был, если ты вкладываешь в группу, то она для тебя превращается в лифт.
Да.
Так здесь ты делаешь вклад, но никакого лифта не происходит.
Но это, дорогой, это не как в Золушке, которая в определенный час становится там или каретой, или тыквой. Это зависит от нашей работы.
Окей, так я не понимаю, как можно превратить их в кли, который поднимает их до тех пор, пока полной меры нет, ничего не произойдет.
Пока еще не помогает, ты должен вкладывать.
Так что за процесс? В чем он?
Процесс в том, что ты зависишь от товарищей, а они от тебя, и что вы пока еще все видите как людей, как и я, и должны впечатлиться друг от друга и задействовать величие цели, зависть, все средства для того, чтобы пробудить каждого к самоотмене и объединению. У нас нету большего. Отмена своего «я» и объединение с тем, что они собой представляют, погрузиться в них, да?
Но куда движемся? Если ты видишь противоположные результаты, то от их вклада силы не прибавляются, наоборот.
Пока они возопятся на Израиле от работы, да?
Так что это за этап?
Нет, это ты не должен знать. Ты должен бежать к цели. Бежать к цели. Это как будто... это как на тренажере. Ты бежишь, а остаешься на месте, по сути дела. Ты должен таким образом бежать и знать, что в таком виде, хотя и кажется тебе, что ты бежишь на месте, ты продвигаешься. Не по километрам, а по вкладу. Да.
Так в чем твои силы? На чем основаны твои силы?
Только от группы. Человек да поможет ближнему. Только с помощью этого. Если они не захотят, если они не будут светить мне важностью цели, хотя этого и нет у них, но мы обязуемся в союзе, поручительстве между нами, мы обязуемся светить каждому величием цели, величием Творца. Каждый буквально полностью готов себя отдать этому. И тогда у каждого есть силы. Если нет сил, признак того, что нет десятки вообще, ни в каком понимании. Пока еще не начали объединяться и работать.
Можете определить, что такое сила? Что такое сила? Просто энергия, чтобы я мог что-то делать?
Да, очень просто. Когда я смотрю на них, зависть. Зависть, тщеславие, страсти выводят человека из мира.
Зависть как раз есть.
По всей видимости, недостаточно, я не знаю.
Так как можно увеличить?
Пока не даст мне спать. Так это. Сила зависти — самая большая сила. Это человеческая сила, которая есть только в человечестве, в людях. И человек не может уступить. Это выше человека. То есть сила зависти может привести меня к тому, что я готов умереть, только не уступить. Это сжигает, это огонь. Это выше животного. Животное нет. Ты видишь одно против другого. Проверяет себя. Я слабее, ухожу в сторону, остается сильный. Это в материальном, на уровне животного. На уровне человека он не способен уступить. приходит к тому, что я готов умереть, но я не позволю ему властвовать надо мной. Поэтому это сила, которой нужно воспользоваться. Хорошо, так понятно, как пользоваться группой как лифтом. Насколько мы вкладываем в группу, в соответствии с этим, она становится после полной меры сиа лифтом, вместо тыквы каретой, и тогда мы поднимаемся с одного уровня на другой. Со ступени на ступень. Шор, шаль, бет, гимель, далит. И так каждый раз. Хорошо? Цвика хотел, ну.
Почему должно быть так? Мы были малые, слабые, для чего?
Без того, чтобы мы почувствовали себя глупыми и слабыми, то есть и в разуме, и в сердце, да? Слабый в сердце и глупый в разуме, я не могу, без того, чтобы я отчаялся в собственных силах, я не способен кричать. И кричу я тоже, обращаясь к группе. От нее я чувствую, что я должен получить силы, потому что в группе, в своем народе я нахожусь. Творец не находится на только при собрании людей.
Но ощущение пойти как продырявленным ведром носить воду из моря, ничего не остается. Так что в чем здесь этот лифт?
Это не товарищи, это зависит от того, как ты относишься к реальности. Если ты на их месте видишь, что это буквально ангелы, которые берут тебя под ручки наверх, все выше и выше, они с крыльями и таким образом поднимают тебя, все в порядке. Все зависит от того, насколько ты ценишь их. Величие цели — это величие десятки.
Тогда смогу прийти к тому, что ведро будет не дрявое?
Нет.
И этого нет?
Нет.
И, товарищи, это не то, что ведро не дырявое?
Товарищи не дырявят тебе ведро.
Могут ли они... Да, понимаю, что вы говорите. И могу ли я прийти к тому, чтобы вместе с товарищами не было дырок в ведре?
Ты?
Но это вместе с товарищами.
Нет.
А для чего группа?
Для того, чтобы отчаяться.
Чтобы отчаяться вместе.
Да. И тогда вы найдете, что внутри них находится творец, сила отдачи. Все. Большего не нужно. Несколько простых действий, и все. Но это душит нас, мы не способны.
Вопрос. Для чего вместе с товарищами нужно прийти к отчаянию, чтобы достичь Творца? Сама техника непонятна. Зачем нужно отчаяние?
Кто должен прийти к отчаянию? Я. Кто такой я? Эгоизм, желание получать, мое злое начало. Это я пока что. Оно должно склонить себя и принять на себя высшее господство. Да?
И тогда из-за этого отчаяния я смогу раскрыть Творца? Обязательно отчаяться?
Необходимо отчаяться в силах, в чувствах, что я слабый, я не способен на большее. Все, лучше мне жить, чем так лучше умереть, чем так жить. В чем? Что я своими силами ничего не сделал, не действовал вообще. И все, к чему я пришел, это очень важно. Я пришел к состоянию, когда на самом деле я ноль.
Можете объяснить мне, почему это?
Почему? Потому что тогда ты способен получить свойство отдачи. После того, как есть у тебя нисхождение в твоей гордыне до нуля, ты можешь начать получать силу отдачи. Ценить ее. Ценить ее. Когда насколько я больше вкладываю, я больше. Что значит «я больше»? Величие свойства отдачи в моих глазах. Это не в получающих келим измеряется, когда мы сейчас можем хоть как-то себе это представить. Это не в получающих келим. Ладно, был здесь кто-то, парень. Да?
Вопрос такой. Я поднимаюсь, когда вкладываюсь в группу, или группа меня поднимает только когда я нахожусь в падении?
На самом деле, Творец поднимает человека через группу в то время, когда он отчаялся. Состояние отчаяния. Потому что отчаяние в собственном эгоизме, когда он уже вообще перестает его считать за что-то, это в его глазах не имеет никакого веса, и тогда получает силу отдачу как спасение, как достояние. Он способен принять новые ценности. Это новая шкала. Или новые гири для взвешивания, когда он этим измеряет себя. Да, ну.
Что означает точка, которая называется «я», которая может подняться на лифте?
Хороший вопрос. «Я» — это корень души, который остается и существует, и не исчезает. И человек должен остерегаться. В чем он просит отмены? Не своего «я», когда называется, что он просто хочет освободиться от страданий, но когда он просит отмены всей формы свойств эгоистических, которые находятся в нем. Все. То есть «я» — это та самая точка, которая еще должна прийти к слиянию с Творцом. Кроме нее, во что она облачена, все это облачение мы должны будем поменять. Да?
Можно ли сказать, что мой подъем — это подъем товарищей?
Это верно. Насколько товарищи поднимаются в твоих глазах, называется, что в этой мере ты поднимаешься. Да. Не может быть, чтобы ты поднялся в духовном, но только согласно твоей оценке товарищей.
То есть вообще не нужно беспокоиться о своем подъеме, а только о подъеме товарищей, да?
Да, потому что что значит «моё»? Кто такой «я»? «Я» — это желание получать. Если я забочусь о том, чтобы товарищи поднялись, это я забочусь о своем желании отдавать. Это, по сути дела, то, как я должен видеть всю форму реальности. Хорошо?
Мы проходили, что в любом случае я вижу товарищей как в конечном исправлении.
Что значит «ты видишь»? Видишь, видишь? Нет, так нет.
То, что они совершенны наверху.
Что значит «совершенны»? Ты это видишь? Или ты говоришь
«я чувствую зависть, я чувствую, что они в слиянии»?
Ты это по-настоящему чувствуешь?
Да, конечно. Мы еще говорим, что человек не может вызволить себя из тюрьмы. Так я могу попросить у них помощи? И тогда поднимаюсь на лифте. Нет?
Да. Хорошо?
Спасибо.
Когда ты склоняешь себя перед ними, и ты соединяешься с ними, ты начинаешь видеть их как больших, и еще и еще больше соединяешься с ними. Тогда они для тебя становятся как лифт. И та сила, которая действует в них, когда ты настолько их ценишь как больших, возвышенных, становится как сила Творца, и по отношению к ней ты становишься слитым, и тогда товарищи становятся десяткой, духовным кли, а Творец Боре — это Буре. Приди увидеть, кто находится внутри, в этом внутреннем свете, и тогда ты становишься слитым с ним в облачении кли, а это товарищи, твоя душа, которая включает кли, это товарищи, и внутренний свет в нем, это Творец или твоя душа, что является тем же самым. Хорошо? Вопросов нет относительно этого описания. Что у нас там?
Можно ли сказать через восприятие реальности, что у каждого самая подходящая для него десятка для того, чтобы отменить себя?
Творец приводит человека в правильное место, да? Москва.
Москва.
Слышно, да?
Да.
А в своих усилиях по отмене перед товарищами, когда человек приходит в своей гордыне к нулевой отметке, получает ли он в этот момент возможность вдохновляться примерами товарищей или нет?
Мы должны здесь понять, что никогда человек не видит картины, кроме той, что он рисует сам себе. Или же он рисует себе картину в пассивном виде, которая якобы рисуется, и он думает, что это мир, это группа, это то, что они собой представляют. Он не понимает, что это видится в его собственных свойствах в таком виде, когда он приложит к этому какое-то преодоление, что-то от самого себя. Или же он работает над этой картиной мира, группы, и начинает это видеть в другом виде. Когда видит, нет, мир не такой уж и страшный. Он не находится в таком уж нехорошем состоянии, но находится в состоянии подготовки к хорошим состояниям, и я вижу это особенно таким образом, и вижу это от Творца, я должен исправить свои отношения и видеть все эти вещи, готовые к работе, к подъему и исправлению, и так далее. То есть нет реальности, которая была бы такой, какая она есть. Так, какая она есть, это называется до того, как начал человек работать, и так дают ему видеть свыше. Но все это в любом случае формируется с помощью высшей силы. Хорошо? Ладно. Так давайте начнем урок. Так понятно, да, пользоваться группой как лифтом, чтобы это было понятно. Он не поднимется, пока мы не отменим себя, пока не объединимся, пока мы не захотим раскрыть на самом деле, на практике силу, которая находится в группе как в лифте, чтобы он включил этот лифт, и поднялись я и группа. Да.
11 отрывок из статьи Рабаша о ханукальной свече. Ханука — это еще не совершенство цели, а лишь исправление творения, когда отдающие келим исправлены, что означает действие ради отдачи. И по этой причине запрещено пользоваться ханукальным светом, потому что его использование — это действие получения, а чудо было только для действия отдачи, чтобы могли совершать их с намерением ради отдачи, что называется лишма. И это было чудо, что вышли из-под власти греков и могли идти теперь в вере выше знания. Однако клипа греков властвовала над Израилем, чтобы не делать ни малейшего действия, если не знает, зачем и какая польза выйдет от этого действия. И в каждом частном действии идти с намерением веры выше знания. Получается, что ханукальная свеча указывает на духовное чудо, заключающееся в том, что народ Израиля вышел на свободу из-под власти греков. Но это было только полдела, потому что только отдающие келим были исправлены, ханукальным чудом. И это называется исправление творения, но еще не цель творения. Ханука — это еще не совершенство цели, а лишь исправление творения. Когда отдающие килим исправлены, что означает действие ради отдачи. И по этой причине запрещено пользоваться ханукальным светом, потому что его использование — это действие получения, а чудо было только для действия отдачи, чтобы могли совершать их с намерением ради отдачи, что называется лишма. И это было чудо в том, что вышли из-под власти греков и могли идти теперь в вере вышезнания. Однако клипа греков властвовала над Исраэлем, чтобы не делать ни малейшего действия, если не знает зачем, и какая польза выйдет из этого действия. И в каждом частном действии идти с намерением веры вышезнания. Получается, что ханукальная свеча указывает на духовное чудо, заключающееся в том, что народ Израиля вышел на свободу из-под власти греков. Но это было только полдела, потому что только отдающие килим были исправлены посредством ханукального чуда. И это называется исправлением творения, но еще не цели творения.
Вопросы? Это понятно? Да.
Что значит пользоваться, кроме того, что лишь только видеть?
Но он же объяснил тебе, пользоваться нельзя всем, что происходит в связи с Ханукой, потому что говорится о килим только отдаче ради отдачи, в которых пока еще нет никакого действия, только отдача ради отдачи. Как тот самый отдающий, который живет в лесу, и нет у него даже рубашки, ты можешь сказать, но нечем ему отдавать, нечего отдавать, правильно, есть только желание, да?
Пишет не делать никаких действий, если не знает, что из этого выйдет что-то. Что имеется в виду? Так что я делаю? Что мне делать?
Это состояние, которое находится в Хануку, когда я не знаю, что делать, я не умею пользоваться получающими келим. Я нахожусь только в самом желании отдавать. Я желаю всем добра, но что-нибудь конкретнее? У меня нет ничего, я не знаю, что вы хотите от меня, у меня нет даже рубашки, что я могу дать?
Быть пассивным?
Так, пассивным, да.
Так вот?
А ну-ка, да. Это ты приобрел килим бины, ты находишься в бине, и это отдача ради отдачи. Почему это называется отдача ради отдачи? Как будто бы здесь есть отдача. Нет здесь отдачи. Он просто поднялся выше своего желания получать в свойство отдачи, но еще не начал работать с этими килим на практике.
Так что такое Ханука? Это быть равнодушным к состоянию, об этом вы говорите?
Ты понимаешь, что отдача — это цель, но на пути к реализации отдачи ты еще не пришел к состоянию, когда у тебя еще есть силы увеличить свое желание отдавать. Ребенок может что-то отдать.
Ребенок?
Да, в действии что-то.
Не думаю.
Ну вот так. Но желание, скажем, есть у него. Он улыбается тебе.
Так как сказать чудо с Ханукой? Что происходит? В чем чудо? Есть чудо на Хануку.
Поэтому только видите.
В чем чудо Хануки?
Нет, Ханука называется чудом. Почему? Как ты сейчас это читал? В 10-м отрывке, да? Что ты отдал и сильных, и умных в руки глупых и слабых. Умные и сильные — это греки, Так они были в этом мире, они были такими, а глупые и слабые — это иудеи в этом мире. Нет у них ничего рационального, нет ничего, что они сделали.
О чуде хотел спросить.
Это чудо, это не соответствие с природой. Ты видишь, что есть у тебя миллионы, миллиарды людей, которые встают против каких-то 10 миллионов и ничего с ними сделать не могут. Это называется так чудом.
Но это пока.
Не то, что пока, это так и будет.
То есть, чтобы было чудо,
когда они будут стоять одни против других, и этих будет гораздо больше, и Израиля будет гораздо меньше, чем 10 миллионов, потому что все прекраснодушные евреи тоже перейдут на другую сторону. Война Гога и Магога — это когда Израиль бежит на другую сторону, все те, которые не относятся к Лишма. И все. И ты увидишь, что ничего не смогут сделать.
Но само по себе чудо — это не Пурим. Я не понимаю, что такое ханукальное чудо.
Чудом называется, что они не могут победить злое начало, которое называется греками, в разуме и сердце, но Творец дает в этом силы, они приподнимаются, только приподнимаются выше своего злого начала. Это пока еще не использование в действии двух этих сил, не силы добра, которая приходит с помощью высшего света, и не сил злого начала, что называется злым началом, а разделяет их и поднимает одну на другой. Израиль выше греков. Точка. Не более того. И это называется чудом, потому что это против сил природы. Согласно рациональному пониманию силы природы, должно быть по-другому. Как может быть народ, у которого нет ничего, и не из тех, кто умеет воевать и преодолевать, и вообще нет у них в их природе, в их характере подняться над кем-то, да, как русские, турки, скажем. Посмотри, как эти двоюродные братья-арабы буквально сейчас стали. Когда это было? Последний раз. Это было в 13 веке, когда там. Понимаешь? Этого нет, нет нас. Это называется слабые, глупые. И поэтому это называется чудом. Вся наша жизнь — это чудо.
Шамир.
Доброе утро, дорогой Рав. Мой вопрос: в чем разница между исправлением творения и целью творения?
Исправление творения — это отдача ради отдачи, Ханука, а затем получение ради отдачи — это Пурим, это действие. А цель творения — это слияние, то, что достигается с помощью действий.
Почему Ханука — это не цель творения?
Этого недостаточно. Ты не находишься в слиянии. С помощью Хануки ты не сливаешься с Творцом, но ты уже отрываешься от злого начала. Полпути. Хорошо? Будь здоров. Да, доктор.
Еще раз спросить. Группа как лифт. Лифт — это что-то автоматическое, или ты входишь туда и нажимаешь на кнопки?
Нет. Как только ты зашел, имеется в виду, что ты отменил себя и объединился. Есть два действия. Отделиться от злого начала и соединиться с ними. Тогда лифт работает, начинает меня поднимать.
Так есть две кнопки. Одна — отмена, другая — объединение, и тогда это начинает работать.
Да.
И как начинает именно вот эту отмену? С чего?
Отмена по отношению к группе. То, что меня нет. Отменяю себя в них.
Просто поглощаюсь там.
Делаю свое желание, как его желание. То, что называется. Хорошо? Да, Яков.
Я хотел спросить о народе Израиля как о слабых, как мы это определили. Каждый, кто сидит здесь, кто находится в зале сейчас по всему миру объединенный, знает, что есть великий учитель, что есть ему что дать, есть у него бесконечное знание.
Никто не знает.
Мы это чувствуем.
Секунду. Сколько людей чувствует, что есть здесь? А кроме того, есть еще учителя, но дело даже не в этом. Они не знают, и они не хотят знать. У них нет к этому хисарона.
Я говорю о нас. О нас.
Но.
О Бней Барухе.
Так.
Когда человек хочет... приходит сюда, потому что он хочет подключиться к тому, что дает ему, что есть у этого силы. Теперь я думаю, как если народы мира видят народ Израиля как слабых, как они увидят нас как кто-то, кто может реализовать свою роль?
Они не видят нас как слабых. Это мы себя так чувствуем. Они нас такими не видят. Ну, как же. Они чувствуют нас как чудовищем, которое поедает весь мир, находится повсюду, всех крутит вокруг пальца. Да? Народы мира считают, что это какая-то тайная сила, и где каждый, вот посмотри, где. И там, и там, и там, везде, везде евреи. Сколько их? Миллиарды. Такое ощущение. На самом деле так. Почему? Потому что это искра. Точка в сердце находится в каждом человеке и постепенно пробуждается. Ладно, поехали дальше.
12-й отрывок из второго тома Рабаша. «Свечи эти святы». Сказано: «Эти свечи святы, и мы не вправе использовать их, но лишь смотреть на них». Что надо знать разницу между чудом Хануки и чудом Пурима. В Хануку оно распространилось только на духовное. Народу Израиля воспрепятствовали выполнять заповеди. И чудом было то, что когда возобладали хасмонеи, то смогли выполнять заповеди. И поскольку у духовного нет сосудов, так как сосудами называются как раз сосуды получения, это называется творение как сущее из ничего, то есть желание получать. Поэтому дан об этом намек. Эти свечи святы, и мы не вправе использовать их. Но не так с чудом Пурима. Оно распространилось и на тела, как сказано, истребить, убить и погубить, и так далее. Таким образом, чудо распространилось на тела, а телами зовутся сосуды получения. Поэтому о Пуриме сказано «веселье, пиршество и праздник». Причем пиршество уже относится к телу. Тогда как в Хануке нам дано чудо, чтобы только смотреть на них, и мы не вправе использовать их.
Это тяжело объяснить. Я вообще не думаю, что это возможно объяснить. Потому что подняться выше эго, выше желания получать, мы можем представить себе это. Ну, так я поднимаюсь, я отказываюсь. Я отменяю, отказываюсь в своей жизни от множества вещей. Но я должен выспаться, я должен идти на работу. Так, как сказано, как мало, большая рыба поглощает маленьких. Ничего не поделаешь, так происходит. Хотя в духовном я должен отменить свое желание получать ради абстрактной идеи. Но у меня есть к этому немного подготовки. Есть к этому готовность, искра. А еще высший свет устраивает мне проблемы, всякие неприятности в жизни. И тогда я чувствую, что чем поделаешь? Я должен. И тогда я как-то подхожу к состоянию, когда я готов отказаться от своего эго, если я страдаю в нем. И в той мере, в котором, если я не страдаю, то я представляю себе это в виде страдания. И тогда с помощью группы, с помощью лифта, с помощью света, возвращающего к источнику, поднимаюсь над своим эго и прихожу к отдаче ради отдачи. Но достичь состояния, что я даже свое эгоистическое желание получать обращу в получение ради отдачи, этого уже мы не в состоянии понять. Это не дано. Это не воспринимается. Потому что вся наша работа в желании получать заключается в том, чтобы в нем почувствовать, в самом желании получать. И хотя и работа, и усилия, но и итоги, наполнение. А здесь этого не произойдет. Здесь я работаю в желании получать, в своем, прилагаю очень много усилий, и оно просто выжато целиком. Я пользуюсь им до конца. Но вместо получения наполнения, наслаждения, заработка, вознаграждения, кто-то другой получает. И это для меня является вознаграждением. То, что я работал очень тяжело, и кто-то, о ком я даже не думал, никакой связи с ним нет, он получает вознаграждение. Вот так. Такая ситуация. То, что происходит с Ханукой, мы можем в состоянии понять. И я надеюсь, что мы с Хануки и дальше продолжим к Пуриму, и на Пурим поймем, что такое получение ради отдачи, хотя бы немножко. Да.
Рав, у меня вопрос в продолжении начала урока. Что дает возможность человеку, как он подключается к группе? И я попробую сформулировать это. Важность группы становится важнее материального мира. Что помогает этому? Что делает это?
Я не знаю, как тебе сказать. Представь себе, что то, что ты раскрываешь в группе, это мир грядущий, находящийся в этом мире. Когда группа — это клетка, та самая клетка, в которую ты входишь, и там ты будто бы находишься после смерти, в другом мире.
Я понимаю, о чем вы говорите, но тот момент, когда это происходит, вдруг начинается сопротивление.
Ну хорошо, ну что поделать? Если нечего, так ничего не делаю. Подожди, пока помрешь. Здесь тебе говорят, дружище, ты сейчас можешь для себя устроить вечную хорошую жизнь. Но нужно немного разобраться, что такое вечность и что такое хорошая жизнь. Немного поменять ценности, не эгоистические, данные тебе от природы, называемые этим миром, а вечные и совершенные. Так измени немного рожь, голову и сердце, и начнешь жить согласно вечным принципам, совершенным ценностям. А иначе ты как муха живешь и умираешь. Однодневка. Убеди себя, но я не знаю. Есть такие подходы?
Да. Спасибо.
Сказать тебе, ну и ты не знаешь, насколько это хорошо отдавать. Ну, пока мне хорошо получать. Верно, Цвика?
Что плохого в хасидизме? Ведь Каббала вышла из хасидизма, верно? Каббала вышла из хасидизма.
Я не знаю. Я не хасид и не... я вообще с трудом религиозный. Ты пришел с кем-то и видишь кого-то совершенно невежу в этом отношении. Понимаешь, я ничего не знаю. Мы совершенно не... религиозная организация, и не светская в то же время. Мы учимся, мы изучаем, используя научный подход, деловой. В чем заключается методика Бааля Сулама? И все.
Большим тув.
Это все равно, что филиал университета. Понимаешь? Я так чувствую эту группу. Это университет, филиал. И не думай, что мы похожи на какую-то ишиву или... Нет, университет. Это кружок, и все.
Почему я спрашиваю? Я вспомнил дырявое ведро. Почему в хасидизме в свое время было легче ведь взять эту воду в ведре? С одной стороны, были постигающие, а с другой стороны, это помогает ему быть хасидизмом. В чем разница?
Рабаш говорил просто. Если бы сказали евреям, когда был ребенком, ну, это конец 19-го, начало 20 века, о том, что есть возможность учиться и постичь духовное слияние с Творцом, он говорит, не было бы никого, кто бы не согласился. Он говорит о Польше, России тех времен. Ведь не было Польши, это было все империя. Даже Бааля Сулам писал по-русски в тетради. Он знал русский язык. Потому что там была русская власть, затем началась Первая мировая война, немцы. Что не было никаких проблем. Это не была проблема. Потому что им не было от чего отказываться. Жизнь была настолько ничтожная, тяжелая. Это не как сегодня, когда у тебя там столько все. Ну, все, что ты можешь себе представить, что у тебя там есть. Ну, вот так. А сегодня? Мы дальше переходим или что? Или идем, переходим к ТЭС? Что, 12 или 13?
13 отрывок из 2 тома Рабаша, что означает, что Тора называется средней линией в духовной работе. Чудо Хануки было на правую линию, называемую исправлением творения. Было у них совершенство. И это означает, что чудо относилось к духовному, потому что келим отдачи называется со стороны келим духовным. Ведь эти келим относятся к доброму началу. В то время как келим получения относятся к материальному, то есть к свойству злое начало, как мы уже поясняли, возлюби Творца своего всем сердцем своим, то есть в обоих своих началах. То есть как в злом начале это отдающие келим должны быть ради небес, так и в сосудах получения, которые относятся к злому началу, они тоже должны использоваться ради небес, ради высшего. То есть получение ради отдачи. Из этого следует, как сказал Ари о Хануке и Пуриме, которые относятся к левой линии, что свеча Хануки относится к левой линии, хотя правая линия называется совершенством со стороны сосудов отдачи, но так как светило свойство левой линии, хохма без хасадим, а нельзя пользоваться хохмой без хасадим. Но это само по себе является великим делом, так как уже приближает к цели творения. Но пока еще нельзя было использовать этот свет. Поэтому Ханука считается в Хануке, что чудо произошло в духовном, ведь нельзя использовать хохму без хасадим. И поэтому это является духовным чудом, так как еще не зашло вниз, чтобы этим пользовались. И это свойство называется Ханука, духовное чудо, как со стороны хасадим правой линии, так и со стороны хохмы левой, поскольку еще не доставало средней линии.
Вопросы? Все уже, я вижу, все, уже решили все проблемы.
Да?
Ну?
Я столкнулся немного с завистью. Вы сказали в начале о коке, о зависти. Чему завидуем, чтобы это превратилось в лифт?
Чему я завидую?
Да, в чем эта зависть?
Всему миру. Один красивый, красивее меня. Но мне так кажется. Хотя мама моя говорила, что такого быть не может. Один богаче, ну, в это можно поверить, но все-таки они не Ротшильд. Один сильнее, не все такие, как Йохай. И еще. Так мне понятно, кто я? Ничто. И что мне остается? После того, что я не это, не то, и меньше, и меньше, и меньше. Остаюсь я. Остаюсь себе. Мое я. И вот этого я нет ни у кого. Это я. А, так есть что-то во мне, чего ни в ком нет. Ты это понимаешь или нет? И поэтому есть во мне что-то, чего нет ни в ком. О, и этим я горжусь. Это то, что есть у человека. Это и есть настоящее эго.
И это он просит отменить?
Да. Отменить не означает стереть, перечеркнуть. Отменить означает воспользоваться им ради цели, которой не существует в самом эго.
Так он приходит к вершине зависти и просит отменить то, что он раскрывает.
Я прошу воспользоваться мною, то есть эго — это я. Я прошу, чтобы у меня были силы пользоваться собой ради цели, которая вне меня. Потому что до сих пор я пользовался все только ради себя, ради своего эго.
Так зависть в этот момент уже не, когда я завидую товарищам.
Нет, я могу даже им не завидовать. На самом деле. Так. Ладно, ребята, я вижу, что хватит. Давайте перейдем к ТЭС. Перейдем к ТЭС. Мы, в общем, продвигаемся. С Ханукой.
Перейдем к следующей части.